говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джибраил Костоев. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Муса Хасанов.
Когда следовавший из селения Кажево в город Назрань автокортеж, состоявший из джипа, в котором находился Костоев, и двух автомашин «Волга» с его охраной, сравнялся с припаркованным на обочине трассы автомобилем «Жигули» 9-й модели, раздался сильный взрыв. Мощность этого взрыва, по утверждению сотрудников МВД Ингушетии, была равна 100 килограммам в тротиловом эквиваленте. Радиоуправляемая мина находилась в багажном отделении автомашины «Жигули». Взрывной волной бронированный джип Костоева отбросило на 29 метров. Костоев, его личный водитель и дежурный охранник погибли на месте. Также погибли и 4 мирных граждан, жители Ингушской республики. Прокуратура Ингушетии считает, что покушение, второе за этот год, на Костоева совершено маджахедами подразделения «Назрановский джамаат» с одобрения Шамиля Басаева. Муса Хасанов для Радио Свобода, Ингушская республика.
Ставропольский краевой суд приговорил обвиняемых в нападении на Буденновск Резвана Минкаилова к 11 и Магомеда Таймасханова к 12 годам лишения свободы. Приговор еще одному обвиняемому Нурмагомеду Хатуеву, как ожидается, будет вынесен в понедельник. В Верховном суде Северной Осетии завтра продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата боевиками школы в Беслане. На сегодняшнем заседании было объявлено, что теракт планировался Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым, чтобы вынудить российские власти вывести войска из Чечни. Во вторник суд признал Кулаева виновным по всем вмененным ему статьям, включая терроризм и убийство. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Друзья и близкие собрались на Никольском кладбище на могиле Старовойтовой. В центре города открывается памятный знак, установленный в сквере, который с сегодняшнего дня будет носить ее имя, говорит руководитель фонда Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова.
Это дело не столько важно для семьи, как для города. Я очень благодарна людям, которые выступили с этой инициативой. Это деятели культуры, писатели. Это просто дело последних лет моей жизни.
Депутат Госдумы, лидер партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года в подъезде своего дома в Петербурге. Парламент Хакасии отклонил просьбу спикера Совета Федерации Сергея Миронова о прекращении полномочий сенатора Аркадия Саркисяна. Хакасские законодатели заявили, что им не названа причина для отзыва сенатора. Сегодня же в Ямало-Ненецком автономном округе местное законодательное собрание согласилось отозвать сенатора Бориса Гутина. Представление о досрочном прекращении полномочий Саркисяна, Гутина и еще двух сенаторов было сделано в пятницу и совпало с громкими отставками в правоохранительных структурах.
Радио «Свобода». Новости.
Совещание 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии по иранской проблеме отложено. Совещание намечалось провести 19 мая в Лондоне. Новая дата пока неизвестна. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад снова заявил сегодня, что отвергнет любое предложение Евросоюза, предусматривающее отказ от производства обогащенного урана. Это все равно, что менять золото на шоколад с орешками, добавил он. Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Тегерану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. В Минске открылась региональная конференция Интерпола. В ней принимают участие представители лишь 12 из 45 стран Европы, входящих в организацию. Остальные, включая 4 европейских вице-президентов Интерпола, отказались приехать в Белоруссию. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свободы Игоря Корнея.
Европейский союз не признал итоги президентских выборов в Белоруссии, назвав их несвободными и недемократическими. Это обстоятельство стало главным аргументом для представителей стран ЕС, которые отказались от участия в региональной конференции Интерпола в Минске. Кроме того, министр внутренних дел Белоруссии Владимир Наумов, который принимает участие в мероприятии «Персона нон грата» в Европе. В числе других высших руководителей республики международное сообщество подозревает его в причастности к похищениям и убийствам лидеров белорусской оппозиции. Сам генерал Наумов заявил, что страны ЕС, не отправив своих представителей на конференцию в Минск, продемонстрировали политику двойных стандартов. кандидатов. Конференция в Минске продлится 2 дня. Участники мероприятия обсудят некоторые аспекты стратегии деятельности Интерпола по реагированию на угрозы терроризма и организованной преступности, а также вопросы борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве у здания Министерства здравоохранения и социального развития активисты партии СПС провели пикет, протестуя против запрета на ввоз в Россию грузинских и молдавских вин. Около 20 человек потребовали отставки главного санитарного врача Геннадия Онищенко, сообщает корреспондент Радио Свобода. Среди других требований – независимую экспертизу, ввозимой в Россию алкогольной продукции, говорит заместитель председателя московского отделения СПС Сергей Городилин.
Давайте смотреть на вещи рационально. В интересах России сейчас портить отношения со всеми соседями или нет? Наши братские отношения с Грузией выстраивались веками. Подобные хамские заявления в адрес грузина, сказать, что его вино плохо, это значит смертельно его оскорбить. Мы потом 100 лет будем выстраивать эти отношения по новой. Президенты уходят и уходят, а грузинский народ останется, и мы будем перед ним выглядеть очень нехорошо. Мы считаем, что противоречит интересам России ссориться с Грузией, а тот метод давления на Грузию, который выбран, он просто бессмыслен.
Это был представитель СПС. Экс-битл Пол Маккартни расходится со своей супругой Хезер Миллс после 4 лет брака. Объявлено, что им было сложно поддерживать нормальные отношения из-за постоянного вторжения средств массовой информации в их личную жизнь. У Маккартни и Миллс 2-летняя дочь. И еще одна новость на матримониальные темы. Голливудская звезда Николь Кидман обручилась с исполнителем музыки кантри Кидом Урбаном. Кидман не сообщила об этом в интервью журнал People, однако не назвала даты свадьбы. Обладательница Оскара и посол доброй воли ООН Николь Кидман уже была замужем. Ее мужем с 90 по 2001 год был один из самых известных голливудских актеров Том Круз. И в заключение напомню о основных новостях. В Ингушетии совершен теракт. В Ставрополе 2 участников нападения на Буденновск приговорены к заключению.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовил и представил Валентин Барышников. В Москве 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге и Москве вспоминают Галину Старовойтову. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий депутатам переходить из одной партии в другую. В Германии открыто первое частное кладбище. Эти и другие темы в 3-м информационном часе нашей программы. Сегодня, 17 мая, Галине Старовойтовой исполнилось бы 60 лет. Ее вспоминают родные, близкие, друзья, а также все те, для кого деятельность Старовойтовой была символом демократических преобразований в России. Накануне, 16 мая, начался еще один процесс по делу об убийстве депутата. На предыдущем процессе, который завершился летом 2005 года, осуждены были только непосредственный организатор и исполнитель убийства. Имя заказчика так и осталось неизвестным, рассказывает Дмитрий Казнин.
Накануне 60-летия Галины Старовойтовой в Петербургском городском суде началось судебное следствие по делу, которое журналисты окрестили «Дело Старовойтовой-2». Находящиеся на скамье подсудимых Павел Стихновский и Вячеслав Лилямин обвиняются в пособничестве убийству и незаконном приобретении и хранении оружия. По мнению стороны обвинения, оба подсудимых помогали террористической группе во главе с Юрием Колчиным готовить убийство Галины Старовойтовой. Защита подсудимых считает, что до сих пор не выяснены причины, по которым была убита депутат Госдумы, а версия о политическом характере преступления не доказана. Приговор, который вынес городской суд Петербурга в июне 2005 года и, по сути, положивший конец громкому делу Старовойтовой, стал неожиданным для всех. Юрий Колчин, признанный организатором преступления, совершенного группой лиц с целью прекращения политической деятельности Галины Старовойтовой, был признан виновным и осужден на 20 лет лишения свободы. Еще один член группы, Виталий Акишин, непосредственный исполнитель, получил 23 года, а четверо остальных подсудимых были отпущены в зале суда. Еще 3 человек, которых следствие считает причастными к делу, скрываются. Неизвестно и имя заказчика преступления. О роли политической воли в раскрытии подобных преступлений говорит эксперт гуманитарно-политологического центра «Стратегия» и московской хельсинской группы Антуан Аракелян.
В части раскрытия могут в лучшем случае, как в случае с Галиной Васильевной, узнать исполнителей. Но организаторов нету речи. А вот, скажем, Николай Михайлович Гиренко ведь до сих пор 2 года даже исполнителей не может найти. Просто потому, что нет на это воли, так сказать, нету такой задачи. Тимур Кочерава, То есть нету на это задачи у власти.
Галина Старовойтова, депутат Государственной Думы, член российского отделения Хельсинской группы, лидер партии «Демократическая Россия», была также и специалистом в этносоциальных процессах. Много сделала для решения карабахского конфликта. Сегодня, в день 60-летия Галины Старовойтовой, на Никольском кладбище собираются ее родные и близкие. На углу Суворовского проспекта и улицы Моисеенко будет открыт сквер ее имени и памятный знак, говорит сестра Галины Старовойтовой Ольга.
Это дело не столько важно для семьи, как для города. Я очень благодарна людям, которые выступили с этой инициативой. Это деятели культуры, писатели. Это просто дело последних лет моей жизни. Хотя я занимаюсь и судом, и следствием, и все. Но когда есть вот такой результат, как памятный знак, то и усталость пройдет.
Также в Петербурге проходит конкурс молодых ученых имени Галины Старовойтовой.
Тема конкурса «Петербург. Социальный рельеф и культурный ландшафт». Имелась в виду, конечно, острая проблема мигрантофобии, есть ли у нас миграционная политика и социальные вопросы.
Галину Старовойтову многие называют чистым политиком, романтиком. Бывший депутат Петербургского законодательного собрания, правозащитник Леонид Романков считает, что сегодня время таких политиков прошло.
Она была политиком выдающимся, и сейчас говорят, что это было время романтиков, люди, которые пришли тогда на романтической волне, и в этом есть некоторый такой чуть-чуть пренебрежительный оттенок. Но я бы сказал немножко по-другому. Есть противостояние романтиков и прагматиков. Романтик говорит, что я могу дать стране на этой должности. А прагматик говорит, что может дать страна мне на этой должности. И вот в этом смысле то поколение, которое пришло на волне перестройки, оно было чистыми политиками, в смысле политика с чистыми руками, люди, которые пришли отдать себя ради блага других людей, а не взять себе от должности всего прочего. Она не была обычным человеком в таком понимании. Это был человек, так сказать, штучного производства, элитный человек по таланту. Но в общении она была действительно демократична, проста, мила, я бы даже сказал, и масса воспоминаний, оставленных многими людьми. Сейчас выходят различного рода публикации. Везде говорится, что с ней было очень легко общаться, в ней не было ни капли, так сказать, чванства, самодовольства или вот такого, знаете, как партийной бонзы. Да? Вот она была в этом смысле действительно человеком очень доброжелательным, открытым и очень приятным.
Говорил Леонид Романков.
Это был материал, подготовленный моим петербургским коллегой Дмитрием Казниным, и все-таки насколько вероятно, что заказчики убийства Галины Старовойтовой все-таки окажутся на скамье подсудимых? Каковы перспективы начавшегося накануне нового судебного процесса по этому делу, где на скамье подсудимых двое обвиняемых? С этим вопросом мы обратились к бывшему помощнику Галины Старовойтовой Руслану Ленькову, который был ранен при покушении на депутата в 1998 году.
Это лица, которым предъявлены обвинения в том, что они организовывали незаконную слежку за Галиной Старовойтовой, при этом покупали оружие для убийства и подвозили непосредственно к месту убийства Галины Старовойтовой ее убийц. Государственный обвинитель зачитал обвинение, предъявленное всем участникам данной преступной группы, которая сейчас на скамье подсудимых. К сожалению, я не могу более подробно комментировать ход этого процесса, поскольку судья обратилась ко всем сторонам, участвующим в деле, не давать комментариев по тому, как продвигается данный суд до его завершения, чтобы не оказывать влияние и давление на присяжных заседателей через средства массовой информации. Однако уже вчера, после соответствующей достигнутой договоренности в судебном зале, сторона обвиняемых, их адвокаты, выступили с целым рядом обвинений и заявлений в адрес и суда, и следствия, что, в общем-то, существенно может повлиять в том числе и на мнение присяжных. Что касается заказчиков убийства Галины Васильевны Старовойтовой, то здесь дело фактически не сдвинулось с мертвой точки. Вследствие имена заказчиков известны. Известно однозначно фамилия посредника, который разместил заказ на убийство той группировки, которая уже была осуждена сейчас вот за непосредственное исполнение. Это, в частности, Колчину и Акишину. Колчин был техническим организатором убийства Галины Старовойтовой, бывший офицер Главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации. А Акишин – один из стрелков, тех, кто производил выстрелы в Галину Старовойтову из меня. Эти лица осуждены, и фамилия того, кто им давал указания, кто платил им деньги за их преступные действия, известна. Однако этот бывший депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, один из лидеров Тамбовской группировки в городе Санкт-Петербурге, до сих пор не объявлен ни в розыск, ни задержан, ему не предъявлены никакие обвинения. Он спокойно проживает себе в Испании на вилле в Марбелле и не знает никаких бед.
Это был бывший помощник Галины Старовойтовой Руслан Леньков. Московское время 18:15. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. В Верховном суде Северной Осетии завтра продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата в 2004 году школы в Беслане. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. В алтайском городе Бийск в связи с паводком введен режим чрезвычайной ситуации, начата эвакуация населения. В горах Кабардино-Балкарии возобновились поиски двух альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус 9 мая. Ранее были обнаружены тела 9 погибших. В горах Адыгеи спасатели МЧС России ведут поиск пропавших 1 мая туристов из Ярославля. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет мой коллега-обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. Среди тем сегодняшнего выпуска слушание в Конгрессе по поводу скандала о прослушивании телефонных переговоров американцев. Помогают ли в жизни связи с бывшими институтскими однокурсниками? Еще одна тема. В Испании рухнули две очень крупных финансовых пирамиды, просуществовавших ни много ни мало четверть века. Эти и другие темы сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати на линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. В последнее время в наших программах мы довольно много говорим о иммиграционной политике Соединенных Штатов, о предложении Джорджа Буша укрепить американо-мексиканскую границу. Интересно, как на вот это предложение откликнулась американская пресса? Ирина? У нас, видимо, есть проблемы со связью. И
администрации президента Буша в Афганистан и Ирак. Поэтому в момент чрезвычайной ситуации
Не оказалось достаточного числа гвардейцев для помощи жертвам урагана Катрина. Несмотря на то, что гвардейцы составляют треть или более вооруженных сил в Ираке, несмотря на то, что войне с террором не видно конца, администрация ранее предложила бесповоротное сокращение числа гвардейцев. А теперь администрация подает другой пример неправильного менеджмента. Предложение послать гвардейцев на охрану границы превращает Национальную гвардию в орудие политики. Причинами проведения такой операции могут быть желание президента удовлетворить нетерпеливых консерваторов или завоевать голоса в Конгрессе для утверждения миграционной реформы. Ниже «Вашингтон-Пост» пишет: «В своем обращении к нации в понедельник президент объявил, что у нас достаточно гвардейцев, чтобы и выиграть войну с террором, и оказывать помощь в случае природных катастроф, и помогать охранять границы». Но он не отметил, что десятки тысяч гвардейцев, направленных на границу, будут исполнять это последнее задание – охрану границы – в ущерб обучению военному мастерству. Вместо этого они будут водить грузовики и сидеть в канцеляриях пограничных постов. Разве срыв военной подготовки в военное время стоит того, чего смогут добиться 6 тысяч гвардейцев на границе длиной более чем в 3000 километров? «У этой операции есть единственное название», – пишет «Вашингтон-Пост» – «Потемкинская деревня». Президент и так уже ослабил Национальную гвардию, используя ее как подкрепление для недостаточно укомплектованной регулярной армии. Теперь он создаст неприглядный прецедент, возложив на Национальную гвардию с целью заработать нужные ему очки еще одно бремя. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Ирина, еще одна тема важная – это решение Соединенных Штатов восстановить дипломатические отношения с Ливией в полном объеме, исключить эту страну из списка стран, поддерживающих терроризм. Как на это решение откликнулась американская пресса?
А по всем этом, Андрей, речь идет в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс». Чего-то недостает в сообщении о том, что Соединенные Штаты возобновляют дипломатические отношения с Ливией. Почти три десятилетия Ливия была синонимом терроризма, фанатичности и крепкого антиамериканизма. Ниже в статье читаем. Эта страна, использовавшая несметное нефтяное богатство для финансирования фантазий полковника Каддафи о лидерстве в международном революционном движении. Она поддерживала перевороты, вторжения, покушения и террористические зверства по всему миру. И сами ливийцы не избежали того же. Идея, что все забудется и дипломатия этому поможет, нам кажется ошибочной. «Нью-Йорк Таймс» далее пишет, но мир неизмеримо изменился с того времени, когда отношения между двумя странами были настолько плохими, что президент Рейган послал бомбить объекты в Триполи и Бенгази после того, как обвинил Ливию в организации взрыва в дискотеке в Германии, в результате которого погибли три американца. Последние годы Каддафи отказался от прямого участия в международном терроризме. Он также согласился ликвидировать программу производства нетрадиционного оружия, и проверки доказали, что он это сделал. Ниже «Нью-Йорк Таймс» пишет, решение администрации президента Буша улучшить отношения с Ливией проливает свет на явную ненормальность в отношениях Соединенных Штатов с другими странами, с Ираном, например. Госсекретарь США Кондолиза Райс, объявляя в понедельник возобновление дипломатических отношений с Ливией, назвала Ливию важным примером, в то время как страны мира стремятся изменить поведение иранского и северокорейского режимов. Своевременно задать вопрос, не стала ли перемена в поведении Ливии результатом прямых переговоров Соединенных Штатов с ливийскими официальными лицами. В случае Ирана этого не происходит. Возможно, это следует сделать. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в «Американской печати» для программы «Время свободы» подготовила и представила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. В Москве 18 часов 21 минута. Вновь к российским темам. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, который запрещает депутатам переходить из одной партии в другую. Согласно этому законопроекту, предложенному фракциями «Единая Россия» и ЛДПР, депутаты Думы, а также региональных законодательных собраний, которые решат выйти из своей партии, от которой они были избраны, будут лишены депутатских полномочий. В Нижней палате российского парламента сегодня работал корреспондент «Радио Свобода»
Законопроект о так называемом императивном мандате, инициированный фракцией «Единая Россия», устанавливает, что депутат Государственной Думы может быть членом только той политической партии, в составе федерального списка кандидатов которой он был допущен к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе. Кроме того, он не имеет права выходить из первоначального депутатского объединения или переходить в другое депутатское объединение. В случае нарушения указанных требований полномочия такого депутата прекращаются досрочно. При этом в законопроекте прописано, что депутат, член партии, вправе выйти из нее и оставаться беспартийным членом фракции. В этом случае прекращение полномочий депутата не последует. То есть депутат может выйти из партии, в составе которой он прошел в депутаты, но при этом больше ни в какую партию вступать не имеет права. В пояснительной записке к данному законопроекту утверждается, что предлагаемые изменения направлены на обеспечение стабильности в деятельности депутатского объединения. Однако эксперты усматривают в нем нарушение конституционного права на свободу выбора объединения. Пункт 2 статьи 30 основного закона установил, никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем. В данном случае такое принуждение налицо. Императивный мандат привязывает депутата к одному объединению условно-крепостного. Против законопроекта об императивном мандате и даже включении его в повестку дня выступил независимый депутат Владимир Рыжков, но он и ему подобные в нынешней Думе – это вопиющие в пустыне. В рамках правительственного часа перед депутатами отчитался министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Он проинформировал о мерах, принимаемых правительством по профилактике и снижению уровня преступности среди несовершеннолетних. Нургалиев привел ужасающие цифры. Ежегодно в органы внутренних дел доставляется свыше 1 000 000 несовершеннолетних. Из них свыше 150 тысяч привлекается к уголовной ответственности. В минувшем году несовершеннолетними было совершено 1200 убийств, 2200 разбойных нападений, 18 тысяч грабежей. Резко активизировались в криминальном плане несовершеннолетние девушки. Они совершили в прошлом году 13 тысяч преступлений. В России сегодня 75 тысяч несовершеннолетних алкоголиков. МВД предлагает сделать упор на раннюю профилактику преступности среди несовершеннолетних.
Программа одобрена президентом Российской Федерации и внедряется в субъектах нашей страны. Впервые на профилактические мероприятия с целевым назначением муниципальных образований, сельских и городских районов, областных центрах выделено 26 миллиардов рублей. Сегодня необходимо грамотно по-государственному использовать предоставленные нам субсидии для решения назревших проблем.
Заверял депутатов министр внутренних дел. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
В Москве 18:24. Вы слушаете Радио Свобода. Томский арбитражный суд нарушил право граждан на независимое правосудие. Такое определение вынес Конституционный суд России. Туда обратилось руководство промышленно-финансовой группы «Томич», которая 6 лет назад построила для арбитражного суда в Томске новое здание. Однако вскоре на компанию посыпались многочисленные иски, причем сложилась парадоксальная ситуация. Истцом и вершителем правосудия оказалось одно и то же юридическое лицо, сам арбитражный суд. Передает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Разрешите вас искренне, говорю, еще сердечно, пропустить в новое здание.
Тогда председатель Высшего арбитражного суда России Вениамин Яковлев на открытии нового здания в Томске говорил высокие речи.
Это действительно храм правосудия. И я думаю, что в наше трудное время у нашего народа действительно хватает сил для возведения храма. И слава Богу, не только храмов церковных, храмов религиозных, но, как вы видите, и храмов правосудия тоже.
Как только восторги улеглись, а судьи заняли новые кабинеты, на строителей здания арбитражного суда посыпались судебные иски. Сначала Томский арбитраж потребовал расторгнуть договор о строительстве с фирмой «Томич». Основанием послужило плохое качество работ. По иску от строителей потребовали почти 9 миллионов рублей. Фирма «Томич» платить отказалась. Тогда налоговая инспекция по Томской области начала процедуру банкротства компании. Говорит Геннадий Петров, генеральный директор фирмы «Томич».
5 лет нас незаконно арестовывают и не дают работать, у нас счета. У нас касса арестована. У нас арестовано имущество незаконно. Нам не разрешают платить налоги. Мы украдкой ловчим и платим налоги. Притом судом цивилизованно снимаем арест, вплоть до незаконных решений прокурора города, области, на нас снова накладывают арест, провоцируя меня на то, чтобы я нарушил закон.
В итоге «Томич» подал встречный иск о признании сделки с арбитражным судом недействительной. По закону судебный орган вообще не мог выступать в качестве заказчика строительства. И вот здесь начинается парадокс. Иск против арбитражного суда по закону «Томич» был вынужден подать в тот же самый арбитражный суд. И даже более того, уплатить госпошлину за совершение правосудия. Этот же суд принимал и собственные иски по делу, и иски о банкротстве «Томича». Дела, правда, направляли в суды других регионов – Кемерово, Новосибирск и Высший арбитражный суд. Мнение «Томича» при этом никто не спрашивал. Андрей Ведерников, адвокат фирмы «Томич», заявляет, честного и объективного правосудия по их делу добиться было невозможно.
Почему не в Магадане, почему не на Сахалине, почему не в Москве, почему не в Калининграде? Мы истцы, в данном случае, последний иск. И наше мнение должно быть прежде всего услышано. Более того, согласно арбитражно-процессуальному кодексу, действующему до решения Конституционного суда, мы лишены возможности даже обжаловать данное определение. Понимаете? То есть мы поставлены в заведомо неравные условия, что прямо записано в определении Конституционного суда.
Наконец, фирма «Томич» обратилась в Конституционный суд России. Тот, в свою очередь, признал, что арбитражный суд нарушил право на судебную защиту. Теперь фирма «Томич» ждет, когда Государственная Дума Российской Федерации внесет поправки в процессуальный кодекс. Тогда дело «Томича» будет рассмотрено заново. Председатель Томского арбитражного суда Александр Скутин отказывается комментировать процесс по делу фирмы «Томич», так же, как и определение Конституционного суда России. Господин Скутин лишь заявил по телефону, что ничего об этом решении не знает и официальных документов не получал. Между тем, по словам адвоката «Томича», юридическая коллизия может иметь далеко идущие последствия. «Томич» подал иск в Европейский суд в Страсбурге. Андрей Ведерников.
Я думаю, что Европейский суд теперь бесспорно рассмотрит иск в нашу пользу и, к моему сожалению, взыщет с российского государства, то есть с наших с вами денег, вот из-за этой неуклюжей законодательной деятельности арбитражного суда и Госдумы, серьезную сумму в компенсацию наших убытков. Мы прямых убытков только насчитали более миллиона долларов.
Пока суд да дело, фирма «Томич» на территории региона практически не работает. И последние годы находится на грани банкротства из-за многочисленных судебных разбирательств и налоговых претензий. Но руководство «Томича» сдаваться не собирается и намерено отсудить построенное здание в центре Томска обратно. И даже согласно потом сдавать его в аренду тому же арбитражному суду. Но решение теперь будут добиваться развиваться в обычном суде общей юрисдикции. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Я обращу ваше внимание, что сегодня в 21 час по московскому времени вместо европейского часа «Поверх барьеров» в эфир выйдет программа Петра Вайли «Герой времени». Сегодня она посвящена герою книги «Повесть о настоящем человеке», летчику Алексею Моресьеву, 90-летие со дня рождения которого исполняется в эти дни. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. В Верховном суде Северной Осетии завтра продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата в 2004 году школы в Беслане. На сегодняшнем заседании было объявлено, что теракт, в результате которого погиб 331 человек, планировался Асланом Масхадовым и Шамилем Басаевым, чтобы вынудить российские власти вывести войска из Чечни. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Депутат Госдумы, лидер партии «Демократическая Россия» Галина Старовойтова была убита в ноябре 1998 года в Петербурге. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. Согласно этому проекту, предложенному «Единой России» ЛДПР, если депутат Думы и регионального законодательного собрания решит выйти из партии, от которой он был избран, его лишат полномочий. В алтайском городе Бийск в связи с паводком введен режим чрезвычайной ситуации, начатая его эвакуация населения. В горах Кабардино-Балкарии возобновились поиски двух альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус 9 мая. Ранее были обнаружены тела 9 погибших. В горах Адыгея спасатели МЧС России ведут поиск пропавших 1 мая туристов из Ярославля. В Ираке похищен дипломат из Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности происшедшего пока неизвестны. За минувшие сутки в стране в результате терактов и нападений погибли по меньшей мере 36 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что отвергнет любое предложение Евросоюза, предусматривающее отказ от производства обогащенного урана. До этого сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия рассматривают возможность предоставить Тегерану атомный реактор на легкой воде в обмен на замораживание иранской ядерной программы. Московский городской суд отклонил кассационную жалобу защиты, оставив под стражей Григория Гробового, который обвиняется в мошенничестве. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 17 мая.
В этот день в эфире Свободы.
Беспризорные – одна из главных проблем 20-х годов. Обзор советской печати на эту тему. У микрофона дикторы радио. 17 мая 1969 года.
Уже через три недели после похорон Ильича Крупская поместила статью в «Правде» под заголовком о беспризорных. Беспризорные на три четверти продукт не прошлых бед и неустройств, а продукт настоящих условий – безработицы, а главное – деревенской нищеты.
Но что же было в прошлом? В прошлом, начиная с 1918 года, ленинским совнаркомом была разработана целая обширная система охраны детства. Она давала право партийной печати утверждать, что советское государство положило начало эре ребенка. Законы об охране детства в первом в мире социалистическом государстве создавались не для советских детей, а для западных политиков-социалистов, которым нужно было внушить мысль о необычайной гуманности диктатуры пролетариата. А между тем число беспризорных росло. В 1923 году Крупская считала, что количество беспризорных детей в СССР достигло 8 миллионов. Московские улицы этих лет правдиво описала Вера Инбер в статье, названной «По принципу саранчи». Статья эта появилась в «Известиях» 15 сентября 1925 года.
«В течение дня вы можете видеть их на улицах Москвы. Они сидят по обочинам тротуаров, как щенята из корзинки выглядывают из котлов, где варят асфальт. Они курят чужие окурки и играют в карты. Но они делают еще многое, скрытое от наших глаз. Они воруют, нюхают кокаин, пьют эфир, а иногда они даже убивают новичков. Но вечером они исчезают. Они уходят на вокзалы и прячутся в пустых вагонах. Там, сбившись в кучу и грея друг друга, голодные, больные сифилисом, они мечтают о стране, где нет снега и где созревают виноград и дыни».
Уже в 1920 году тюремное заключение было узаконено для детей 14 лет. Человеколюбивый наркомздрав Семашко 4 ноября 1925 года писал:
«Не сентиментальничать нужно теперь, не болтать, а действовать. Надо устроить трудовые колонии для беспризорных. Режим должен быть твердый, с железной дисциплиной. О возможности бегства не должно быть и речи».
Оказалось, что гуманные социалисты ленинской школы умели с успехом применять только одно средство воздействия на голодных и бездомных детей – насилие и концлагеря.
Проблема беспризорных в советской печати 20-х годов. Радио «Свобода», 17 мая 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18:35. Сейчас в эфире радио «Свобода. Панорама высоких технологий». Ее представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Впервые за время своего существования компания Google разместила на главной странице чужую рекламу. Под поисковой строкой появилось сообщение «Firefox и Google Toolbar». Рекламный баннер демонстрировался только американским пользователям, которые заходили на сайт Google с помощью браузера Internet Explorer. Специально для них демонстрировалась ссылка на дистрибутив Firefox. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Группа программистов из Массачусетса создала сайт, названный «Разрушитель Эксплорера». Кроме вполне обычных разговоров о том, как хорош Firefox и как плох браузер Microsoft, на сайте представлена новая программа рекламной службы Google AdSense. Всем владельцам сайтов предлагается размещать у себя на страницах рекламу Firefox. Если пользователь перейдет с их сайта на загрузку дистрибутива браузера, то владелец сайта получает $1.
Новости коротко. Создатели сети следующего поколения Интернет 2 рассчитывают увеличить ее пропускную способность как минимум в 10 раз. Переход на новую инфраструктуру должен состояться в сентябре 2007 года. Организаторы проекта обещают, что с сентября 2007 года сеть будет обладать пропускной способностью в 100 гигабит в секунду. Сегодня Интернет 2 объединяет более 200 университетов и компаний, которые находятся на всей территории Соединенных Штатов. Компания Microsoft намерена купить компанию Massive, которая основала первую в мире сеть по размещению рекламы в компьютерных играх. Рекламная сеть Massive предусматривает размещение рекламных щитов, баннеров и логотипов в десятках компьютерных игр. Запатентованные компанией технологии позволяют подгружать в игру новую рекламу через интернет, отслеживать в режиме реального времени количество показов и предоставлять рекламодателю полную статистику. Стоимость покупки может составить от 200 до 400 миллионов долларов. Компания Seagate представила первый в мире встроенный жесткий диск для настольных компьютеров емкостью 750 гигабайт. В ближайшее время компания планирует выпустить внешние жесткие диски такой емкости. На новом диске можно разместить около 75 часов видео высокого разрешения. Стоить накопитель будет $559.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Собрание Государственного исторического музея в Москве пополнилось уникальной археологической коллекцией из почти 500 предметов, найденных в курганном могильнике Заволжья, рассказывает Лиля Пальвелева.
Для археологов одинаковую ценность представляют и невзрачный темный бронзовый котел, и ювелирное украшение. Ведь и то, и другое – важное свидетельство о жизни сарматов, кочевых племен, населявших степи Евразии в Железном веке. Обычные же посетители музея в первую очередь обратят внимание на зеркало с массивной позолоченной ручкой. Слово Кириллу Фирсову, главному хранителю отдела археологии исторического музея.
До сих пор ученые не могут найти аналогии этому зеркалу. Сегодня мы его помещаем в экспозицию, и оно здесь будет находиться некоторое время. Потом мы его опять заберем на реставрацию, и через какое-то время оно опять попадет уже на постоянную экспозицию музея. А сейчас оно вот в витрине, вот этот золотой комплекс. Среди них вот самое интересное – это зеркало. Бронзовый диск, золотые обкладки деревянной рукояти. Сама обкладка была теснена в форме. Вот видите, здесь изображение головы лошадей, изображение человекообразного существа какого-то, какие-то растительные мотивы. И, кроме того, в этом погребении найдено, видите, и гривна шейная, женское украшение, и браслеты золотые. На руках находились перстни, серьги с подвесками. И уникальная работа восточных тарефтов – вот такая чаша серебряная позолоченная. Это импорт из стран Востока, в частности, парфянский импорт.
Но остальные вещи родные, не импортные.
Это так называемая сарматская культура. Сарматы занимали огромные территории от Китая до Дуная.
А другие вещи здесь не металл, а керамика?
Не только керамика, но и железо, и стекло. Это оружие, предметы быта. То есть весь ассортимент, который положили в могилу древних обитателей вот этих степей волгоградских.
Автор раскопок Николай Скворцов, преподаватель Волгоградского педагогического университета, говорит, что богатейшему захоронению, как только оно было обнаружено, потребовалась серьезная охрана.
Правоохранительные органы, когда мы вот эти вещи нашли, они уже на второй день пришли и сказали: дорогие, ну-ка показывайте, что вы там нашли. И с этого момента они до этого дня держали все на контроле. Потому что это уникальнейшие вещи, которые обнаружены впервые в скифо-сарматское время.
Раскопки Майоровского могильника в Волгоградском Заволжье были проведены достаточно давно, в 1992 году. Однако в музей находки передали только сейчас. На предварительное изучение понадобилось долгое время, и эта работа еще будет продолжаться. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Коблин.
В последнее время внимание политиков и экспертов вновь возвращается к Латинской Америке. Как и 30-40 лет назад, в регионе набирает силу левый радикализм, а мода на латиноамериканский радикализм распространяется в Европе, Северной Америке и даже в России. Венесуэльского президента Уго Чавеса принимают в Лондоне как героя третьего мира, в то время как он обрушивает на Запад громы и молнии. Чавес пока популярен не так, как 40 лет назад были популярны Кастро или Че Гевара, но тенденция очевидна. На сайте журнала «Россия в глобальной политике» можно прочесть статью перуанского экономиста Альвара Варгас Льосы «Популизм возвращается», которая опубликована в свежем бумажном номере журнала.
В мировом общественном мнении складывается впечатление, что Латинская Америка резко поворачивает влево. Кажется, что практически весь континент, вдруг ставший пленником социалистических идей, дрейфует прочь от Соединенных Штатов, свободного рынка и демократических ценностей.
Альваро Варгас Льоса считает, что главной причиной нынешних успехов левых в Латинской Америке является популизм.
Проводимая в популистском русле политика нацелена на восстановление государственных предприятий, связанных с безудержной инфляцией и жесткой антиамериканской риторикой.
Венесуэльский президент Уго Чавес – самый яркий из нынешних латиноамериканских популистов. Альваро Варгас Льоса определяет его политику так.
Чавесу уже удалось ликвидировать многие из демократических противовесов авторитаризму. И сейчас он уверенно тратит нефть и доллары на различные социальные миссии, экспроприирует фабрики и сельскохозяйственные угодья, как нерентабельные, финансирует радикальные движения Латинской Америки.
Насколько актуален левый латиноамериканский популизм для стран бывшего СССР? Вопрос не праздный. Достаточно вспомнить политику белорусского президента Александра Лукашенко, его антиамериканизм и авторитаризм. Впрочем, пока Чавеса с помпой встречают в Лондоне, Лукашенко запрещают въезд в страны Евросоюза. Почему? Об этом Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», на сайте которого можно прочесть статью Альваро Варгас Льоса.
Разве
различие между Чавесом и Лукашенко, точнее, между их восприятием в Европе, объясняется очень просто. Все дело в масштабе амбиций, которые оба демонстрируют. Кто такой Александр Лукашенко с точки зрения европейцев? Это мелкий местечковый диктатор, который путем разного рода репрессивных методов пытается изолировать свою страну от внешнего влияния и остаться у власти любой ценой. Такой подход, безусловно, вызывает у любой общественности, от левой до правой, чувство неприязни. Чавес действует намного более масштабно. То есть, если Лукашенко, его популизм и его авторитарные замашки направлены внутрь, то Чавес пытается их направить как раз вовне, выдвигая очень громкие, очень красивые лозунги, за которыми выстраивается не просто желание сохранить власть или ее там приобрести в большем объеме, скажем, в латиноамериканских странах, а выстраивается некая масштабная идеология с лозунгами справедливости, равномерного развития, борьбы против гегемонии.
Мнение Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике». Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате теракта убиты 7 человек. Среди погибших заместитель главы МВД республики Джабраил Костоев. В Верховном суде Северной Осетии завтра продолжится оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, участника захвата в 2004 году школы в Беслане. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные памяти Галины Старовойтовой. Сегодня ей исполнилось бы 60 лет. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, препятствующий переходам депутатов из одной фракции в другую. В алтайском городе Бийск в связи с паводком введен режим чрезвычайной ситуации и начата эвакуация населения. В горах Кабардино-Балкарии возобновились поиски двух альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус 9 мая. За минувшие сутки в Ираке в результате терактов и нападений погибли по меньшей мере 36 человек. Московский городской суд отклонил кассационную жалобу защиты, оставив под стражей Григория Гробового, который обвиняется в мошенничестве.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск «Экономической панорамы». Ее ведет Иван Трифилов.
Выплаты России по внешнему долгу в апреле составили примерно 181 миллион долларов, причем почти 148,5 миллионов были выплачены в счет его погашения, а остальные в счет обслуживания. В структуре платежей наибольшая доля пришлась на выплаты по займам Международного и Европейского банков реконструкции и развития, примерно 105,5 миллионов долларов. Премьер Михаил Фродков подписал постановление правительства, утверждающее правила предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья. Установлено, что участниками программы могут стать семьи, в том числе неполные семьи, состоящие из родителя и одного и более детей, если возраст супругов или родителя в неполной семье не превышает 30 лет. Субсидия предоставляется в размере не менее 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и в размере 40% для молодых семей с детьми. Этот проект является частью федеральной целевой программы «Жилище», рассчитанной до 2010 года, говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Этой программой предусмотрено увеличение общего объема федерального финансирования мероприятий по этой сфере до 2010 года до 139 миллиардов рублей. Ну и предполагается, что к 2010 году реализация программы должна обеспечить рост годового объема ввода жилья до 80 миллионов квадратных метров в год и увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов до 415 миллиардов рублей в год.
Энергетический холдинг РАОЭС России намерен направить на инвестиции все средства, полученные от дополнительного повышения тарифов на электроэнергию в 2007 году, сообщил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. В программе социально-экономического развития России на следующий год индексация тарифов на электроэнергию запланирована на уровне 6,5%, тогда как РАОЭС предлагает увеличить их на 12%. По словам Анатолия Чубайса, темпы повышения тарифов не могут быть ниже инфляции.
Тарифы у нас, слава богу, растут и так вместе с инфляцией. Ничего в этом смысле не изменится. Другое дело, я убежден в том, что энергетика сейчас переходит в другую стадию развития. Была стадия выживания. И были тарифы выживания. Мы 3 года, третий год уже этот, живем с тарифами ниже инфляции. Тарифы ниже инфляции в экономическом смысле означают реальное снижение тарифов в третий год. Я считаю, что выживать с ними дальше можно, а вот развиваться невозможно.
Российская пивоваренная компания «Балтика», одна из крупнейших в стране, готова вернуться к проекту создания предприятия на территории Белоруссии, сообщил президент компании Антон Артемьев. В 2002 году «Балтика» инвестировала в реконструкцию белорусского государственного пивоваренного завода «Криница» более 10 миллионов долларов в обмен на обещание властей Белоруссии создать совместное предприятие. Однако позже белорусское правительство объявило о намерении самостоятельно модернизировать свой завод и вернуло «Балтике» вложенные деньги только по решению суда. Московский международный аэропорт «Шереметьево» планирует к 2008 году увеличить пропускную способность более чем в 2 раза до 25 миллионов пассажиров в год, заявил министр транспорта России Игорь Левитин. Это, по его словам, будет обеспечено за счет модернизации существующего терминала «Шереметьево-1», а также ввода в эксплуатацию в конце 2007 года терминала «Шереметьево-3». Генеральный директор компании «Аэрофлот» Валерий Окулов утверждает, что новые мощности аэропорта позволят не только увеличить его пропускную способность, но и улучшить качество обслуживания пассажиров.
Есть уверенность в том, что в обусловленные сроки, а именно к ноябрю 2007 года, новый терминал будет возведен, и у Москвы появится очень привлекательная воздушная гавань. Прежде всего, терминал ориентирован на организацию удобного транзита. В одном терминале будут обслуживаться и международные рейсы, и внутрироссийские рейсы, и рейсы по СНГ. Не потребуется мучительного переезда из Шереметьево-1 в Шереметьево-2 и обратно. В течение буквально 40 минут можно будет по прилету с внутреннего рейса пересесть на международный и обратно.
Власти Казахстана предложили франко-голландскому авиаперевозчику Air France-KLM принять участие в создании новой казахстанской авиакомпании. Сейчас крупнейшим авиаперевозчиком в Казахстане является компания Air Astana, контрольный пакет акций которой принадлежит правительству, а 49% британской компании BAE Systems. Швейцарская компания Xstrata, один из ведущих в мире поставщиков угля, меди и цинка, объявила о намерении купить за 15 миллиардов долларов оставшиеся 80% акций канадской Falcon Bridge, которыми она еще не владеет. Сделка может привести к созданию 4-й по величине горнодобывающей компании мира. Несколько дней назад чуть меньшую сумму за Falcon Bridge предложила другая канадская компания Inca. Если состоится эта сделка, объединенная канадская компания станет крупнейшим в мире производителем никеля, обойдя нынешнего лидера отрасли, российский концерн Норильский никель. Японская автомобильная компания Toyota объявила об отзыве для проверки 217 тысяч автомобилей Land Cruiser 90 и Land Cruiser Prado, выпущенных с апреля 1996 года по январь 1999 из-за выявленных дефектов задней полуоси. Сообщается также, что примерно половина этих внедорожников была продана в Японии, а остальные были поставлены в Австралию и страны Европы. В России ремонту подлежат около 1700 автомобилей. Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки, на завтра 26,96. Евро сегодня стоит 34 рубля 62 копейки, курс на четверг 34,70. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была экономическая панорама Ивана Трефилова, а сейчас рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшний репортаж из Германии. В немецком городе Бергиш-Гладбах открылось первое в стране частное кладбище, рассказывает Александр Хаврунь.
Первое в Германии частное кладбище «Сады погребения» разбито на 30 гектарах большого леса. Посетители не увидят здесь традиционных могильных крестов. Вместо них улыбающиеся скульптуры из дерева, написанные маслом картины на сказочные сюжеты. Журчат ручьи. На похоронах детей взлетают в небо воздушные шарики. Ничего подобного несколько лет назад и представить было нельзя, говорит мэр Бергиш-Гладбаха Клаус Орт. Раньше законодательство не позволяло открывать частные кладбища. Несколько лет назад все изменилось. На этом кладбище очень много свободного места, и вы можете оформить могилу так, как хотите. Хотя это кладбище и частное, цены здесь невысокие, а значит, услугами могут воспользоваться не только богатые, но и средний класс. Сам основатель кладбища Сады Погребения Фриц Рот когда-то работал экономистом. В 30 лет он решил получить новое образование в области педагогики траура. Затем Фриц Рот открыл похоронное бюро, а вскоре и частную академию траура. Фриц Рот долго шел к воплощению в жизнь своей идеи. Более 20 лет в своем похоронном бюро я боролся с традиционным отношением к смерти. На мой взгляд, здесь, в Германии, мертвых крадут у родных и близких. Приходит врач, устанавливает факт и причину смерти. Затем приходит работник похоронного бюро. На моем кладбище есть возможность проявить любовь к умершему, одеть его по собственному желанию, заказать такой гроб, какой вам нравится. Вы можете дать покойному с собой в могилу все, что вы хотите. Вы сами организуете похоронную процессию и закажете ту музыку, которую считаете нужным заказать. Для того, чтобы открыть первое в Германии частное кладбище, нам пришлось преодолеть очень много чиновничьих препятствий. В 2003 году законодательство в области похоронных услуг было либерализовано, а до тех пор существовали предписания, введенные еще в первой половине прошлого века. Я нашел замечательного юриста, который помог мне все-таки открыть частное кладбище Сады Погребения. В Германии и раньше существовали частные кладбища, но это были небольшие, семейные, закрытые кладбища при замках или каких-то усадьбах. К нашим же услугам могут обратиться каждый желающий, вне зависимости от религиозной конфессии. Неважно, кто вы, христианин, мусульманин или иудей, единственное требование – могила не должна быть безымянной. Рождение и смерть любого, каждого человека меняют жизнь на планете. В то же время сады погребения – это место культуры и отдыха, где люди смеются, отмечают праздники. Общественность Бергиш-Гладбаха высоко оценивает старания своего земляка, основателя первого в Германии частного кладбища Фрица Рота. Вот мнение начальника местной окружной администрации Рольфа Менцеля. Фриц Рот – мотор новой культуры восприятия смерти. Эта новая форма базируется на признании неповторимости и индивидуальности каждого человека. В наши дни жители Германии все чаще отказываются от традиционных ритуалов погребения. По данным опроса социологической службы «Эмнит», каждый пятый немец хочет быть похороненным каким-то современным образом. Это может быть кремация, после которой урна с прахом будет храниться в доме родных, или же с последующим разбрасыванием пепла по ветру. Некоторые предпочитают упокоиться в корнях какого-нибудь дерева. За последние годы увеличилось также количество анонимных могил на кладбищах. Это связано с тем, что многие пожилые немцы не имеют наследников. Расширяется и ассортимент услуг в похоронном бизнесе. В условиях жесткой конкуренции крематории снижают цены и приглашают к себе на бесплатные экскурсии потенциальных клиентов. А знаменитый интернет-аукцион eBay выставляет на торги договора различных фирм об оказании похоронных услуг. По мнению экспертов, скоро вслед за садами погребения в Германии появится немало и других частных кладбищ. Александр Хавронин для Радио Свобода, Бергиш-Гладбах.
Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Вновь обострилась ситуация на Северном Кавказе. В Чечне погибло 5 военнослужащих, 6 ранены. При взрыве в Назране погибли 7 человек, среди них заместитель министра внутренних дел Ингушетии. В чем причина, каковы версии преступления? В Москве и Петербурге сегодня почтили память Галины Старовойтовой в день ее 60-летия. Чем закончится судебный процесс по делу об убийстве депутата? Две любопытных неполитических темы. Сегодня премьерой фильма «Код да Винчи» открывается кинофестиваль в Каннах. Кто в числе фаворитов конкурса? «Арсенал» и «Барселона» вечером играют в финале Лиги чемпионов. Какого футбола ждать от этого матча? Таковы главные темы дня, среды, 17 мая. Эфир через 1:10.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Оксаны Крутоверцева и Лина Ширяева. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей» в петербургской студии. Мой коллега Виктор Резунков будет беседовать с председателем Законодательного собрания Петербурга, секретарем Политсовета Петербургского регионального отделения политической партии «Единая Россия» Вадимом Тюльпановым. А я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Ответил так: «Пусть Бог простит тех, кто считает меня сумасшедшим».
И возле ворот здания российского дипломатического представительства съели этот торт.
Борьба за демократию никогда не кончится.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Даже министр финансов не знает, что творится в теневом бюджете Лукашенко.
Вертолет в такую погоду ни за что не будет летать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».